Приветствую вас, возлюбленные, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы с вами откроем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу. Если кто помнит, то в мае мы уже размышляли сами на это место, читали с 16 по 24 стих. Я кратко, может быть, напомню о том, что после того, как человек приходит к Богу, после того, когда родился свыше, наступает вот этот вот период, который называется освящением, который совершает Бог, который очищает нас от наших недостатков, от наших немощей, который укрепляет нас, который взращивает нас, который делает из нас действительно уже зрелых братьев и сестер. И мы с вами размышляли вот над этими стихами, мы определили, что со стороны человека тоже требуется участие вот в этом процессе освящения. И 6 задач, которые стоят перед каждым христианином. Мы должны, во-первых, научиться радоваться, мы должны научиться непрестанно молиться, в любой ситуации быть благодарными Богу, научиться послушанию Духу Святому, послушанию Слову и должны жить безгрешной жизнью. В мае мы размышляли уже, что значит, как вообще радоваться христианину. И сегодня давайте мы с вами будем далее читать 17-18 стихи. И следующие две задачи, которые перед нами, каждым из нас стоит, это, во-первых, научиться непрестанно молиться и научиться за все быть благодарным Богу. Итак, 17-18 стихи. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Аминь. И прежде чем мы поговорим, что же такое непрестанно молиться, давайте вообще определимся, что такое молитва. Есть такое общее понимание, что молитва – это обращение к Богу. Это не только среди нас, среди христиан. Вы спросите даже любого неверующего человека, скажет, что такое молитва, он скажет. Ну, это вот… В большей части, может быть, скажут, это что-то мы просим у Бога. Да? Обращение к Богу. И вы знаете, многие люди, когда воспринимают, когда становится тяжело, даже люди, которые никогда не ходят в церковь, они идут. И кто-то считает, что вот если мы возьмем правильную молитву, правильные слова, расположенные в правильном порядке, и в конце, такую, знаете, смс-ку на небо, и в конце, значит, подпишемся «Аминь», то там она попадет наверх, что такое произойдет, то Бог что-то сделает, да, что человек просит. Кто-то считает, что если люди уже где-то когда-то молились, вернее, святые, которые жили где-то, спали на камнях, или как по понятиям, вот люди вели какую-то жизнь безгрешную, вот их молитвы, они вот точно уже те молитвы, которые вот Бог хочет, надо вот этими только молитвами выучить их наизусть и с утра до вечера говорить, и тогда точно что-то произойдет. Вы знаете, 23 февраля мы, братья, собирались вот в Румянцево на нашей базе, и как раз одна из тем дискуссий была, мы размышляли о молитве. И общее такое понимание, то, что он говорит, Писание, слово, что молитва, знаете, это не монолог Бога, это не просто обращение, мы обратили что-то у Бога, попросили, отправили на небо, и что-то там сработало, правильно произошло. Молитва, во-первых, это диалог, когда мы что-то просим у Бога, или мы славим Его, да, мы обращаемся к Нему, и Бог отвечает на наши молитвы. И даже более того, мы после, то, что говорит нам Писание, это не просто даже диалог с Богом, это молитва, это часть вот наших взаимоотношений с Богом, такая существенная, важная, составная часть. И даже можно сказать, что молитва – это взаимоотношение с Богом. Такая была еще формулировка, братья сказали, что можем мы и так принять. И основанием для этого является, что вот почему как бы мы утверждаем, что обязательно вот это диалог, это отношение с Богом. Что не просто, потому что люди во многом... Знаете, я как-то разговаривал с одним человеком, и вот мне интересно было, что он молится где-то, молитвослов нашел, вот что-то молится. Вот. А я понимал, что человек неверующий, что у него понимания, кто такой Бог, что у него просто нету. Я же думал, вот, а он по-своему говорит, вот я молюсь, видишь, вот молюсь, вот у меня все как бы нормально. И тогда у меня... Я думаю, Господь вот тогда мне дал такое понимание, спросить, я говорю, слушайте, а вот хоть раз Бог ответил на ваши молитвы? Человек так задумался, говорит, да нет. Я говорю, вы видите вообще ответ на молитвы? Был хоть раз? Говорит, да нет. А зачем вы тогда молитесь? Ну, как-то вроде там что-то должно произойти, и все. Но смотрите, Евангелие от Иоанна, 14 глава, Иисус Христос дает нам основание, почему мы сегодня утверждаем, что молитва – это двустороннее взаимоотношение с Богом. Смотрите. Истина, 14 глава, с 12 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Господь Иисус Христос дал однозначный, четкий ответ, что обязательно, если дети Его придут с обращением к Нему, Он ответит. Он не просто ответит, Он сделает. И это взаимоотношение. А как отвечает Бог на наши молитвы? Давайте мы с вами немножко определимся с этим. Во-первых, Бог отвечает Словом Своим. Когда мы слышим голос Божий, может быть, это не часто происходит, может быть, это один раз где-то происходило. Я 10 лет назад, когда я пришел в нашу церковь, да, я помню, я молился 40 дней перед вот Великим постом, я молился, у меня молитва была: «Господи, приведи меня в церковь Твою, к моим братьям и сестрам. Где они, вот те, которых написано, создам церковь, и врата ада не одолеют». И вы знаете, вот в то воскресенье, когда я пришел на первое служение сюда в церковь, я проснулся, и вот я знаю, что Бог проговорил мне, знаете, я не могу это обрисовать, это не голос, это не мысль, это вот как-то вот внутренний такой, вы знаете, вот голос, который прозвучал: «Сегодня ты получишь то, что ты просил». И я еще не дошел до нашего собрания, только ушел, я уже летел немножко над землей и переполненной радостью. Одно то, что я понял, Бог мне ответил, сегодня Он мне сказал. Смотрел в интернете свидетельство тоже одного брата-миссионера в Индии. Вот как-то так смотрю, Господь это последнее время про Индию немного показывает. И он, 18 лет ему было, и он пришел в церковь и покаялся. Он говорит: я еще ничего не понимал, просто мама верила за него, молилась и чуть ли не затащила его. Он говорит: я даже каялся, не понимая, что каюсь я или просто хочу, чтобы мама отстала. Но тем не менее, покаялся, все, он говорит, тут подходит брат, а церковь маленькая, 15 человек, из братьев один пастор. Брат обрадовался, наверное, пастор, что брат появился второй. Подходит к нему, говорит: брат, на следующей неделе будешь проповедовать. Он говорит: я еще ничего не знаю, я только покаялся, все. Тот говорит: вот тебе брошюрка, значит, почитаешь тут и выходи. Он говорит: я всю неделю потел, зубрил это все. Потом, говорит, начинается собрание, я вышел, говорит, ноги ватные, вот. Ну, говорит, проповедь секунд 30 продолжалась. Я так быстро прочитал, что написал, сел, закрылся, говорит. И когда они все встали на молитву, я, говорит, сбежал. Прибежал домой, зашел, говорит, а во мне, говорит, уже так вот раздражение такое. Я, говорит, беру Библию, швырнул и начинаю минут 20. Господи, зачем ты меня избрал? Выбери кого-нибудь умного туда поставь. Вот, это и так вот это. Возмущался. Потом подходит, Библия упала. Подходит, так посмотрел, смотрит, она открылась на Римлянам, 9 глава, и он читает: «А кто ты, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, для чего ты меня создал?» И он говорит, меня страх такой поразил, и в этот момент я понял, что Бог ответил, что Он избрал меня проповедовать. Он ответил, у меня, говорит, сразу все вопросы ушли. Это вот второе, когда Бог отвечает через Слово. То есть мы проговорили то, Бог отвечает Словом, когда мы можем услышать этот голос. Этот же брат, он приехал потом в Индию, Бог его послал миссионерам, и он говорит, приехал в Индию, женился, жену тоже Бог избрал по переписке. Он говорит, я знал, что как бы это избранная моя. И он целый год не может найти работу. Он говорит, у меня мысли какие были. Сейчас я, значит, женился, надо немножко найти работу, обустроить семью, все, а потом буду служить. И он говорит, я вроде был человек, который на стройке занимался, плитку там в Белоруссии клал, все умел. Я, говорит, за какое дело не возьмусь, у меня все, говорит, валится из рук, все разрушается. Говорит, жена плачет, тесть теща ходит, какой ты муж, ты не можешь семью содержать. И он говорит, я зашел в комнату, закрыл дверь, встал на молитву и говорю: Господь, если ты решил через голодную смерть меня забрать, все, забери меня прямо вот сейчас. Все, я ничего больше не хочу. И он говорит, я услыхал голос: все, что ты будешь делать для себя, я разрушу. Он говорит, я начал эту комнатку обыскивать, думал, кто-то, может, вышел. Нет. И он говорит, я понял, Бог ко мне проговорил. Бог, смотрите, Бог говорит словом, то есть Он может вот так вот открыто проговорить, когда мы услышим, да, Его голос, или почувствуем, или к душе нашей проговорит. Может по-второму проговорить через свое слово. Когда мы читаем Писание, и нам открывается то, что мы, может быть, вчера не видели, сегодня открылось, да? Бог, третье, Бог может проговорить духом. Когда мы в молитве получаем утешение, мы получаем радость, мы получаем ободрение, мы получаем поддержку. Посмотрите, Псалом 31, с 3 стиха. Давид пишет: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не сокрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолятся тебе каждый праведник во время благопотребное». И мы знаем, я думаю, у каждого из нас есть вот этот вот опыт, когда мы приходили на молитву, может быть, в скорби, да, приходили, возопияли, и Бог утешал. Когда вот благодать снисходила на нас, встаешь, вроде бы только сейчас тебя все вот переживал, расстраивался, руки тряслись, вдруг ты помолился, встаешь, а у тебя крылья за спиной выросли. Так Бог отвечает на молитву. Далее, Бог отвечает на молитву через других людей. Помните, когда апостол Павел шел, и Господь поразил его слепотою? Бог избирает Ананию, и что он ему говорит? Иди вот на улицу такую, там, к Симону Кожевнику. Там апостол Павел, который сейчас молится. И ты иди, помолись, возложи руки, он прозреет. И он пошел, и получился ответ на молитву Павла, да? У меня интересно, я вспоминаю тоже, готовился к проповеди, такой пример. У меня когда... Андрейке 8 лет было, и он тогда подошел ко мне и говорит: я хочу покаяться. Я тогда думаю, вот, ну 8 лет, ну что он, ребенок еще понимает, ему еще там воскреску надо окончить, вырасти, вот встанет там, хотя бы подростком, ну тогда и покаяться. Бог сначала через жену мне проговорил, она говорит: ты делаешь неправильно. Вот если он хочет, мы не должны препятствовать, надо его к пастору отвезти. Я говорю: да нет, ну что это, несерьезно, да? Бог выбирает еще одного брата. Приезжает Сергей Васильевич тогда, по-моему, с Латвии, с командировки, с какой-то конференции. Он ничего не знал про нашу ситуацию, что Андрей там хочет покаяться. Он ко мне подходит, видит меня, только мы с ним встретились. Он говорит: представляешь, брат, сейчас был на конференции, и там пастор церкви один в 4 года покаялся. Я стою и думаю, я уже через нескольких получил, вот Бог у меня так вот действует, да? Наверное, я не должен препятствовать. Бог действует иногда так. Или сейчас, вот пример, Сергей Васильевич говорит: Господь раз сказал Духом Святым, два сказал за миссионеров, потом взял брата, поднял, привел. Да? Господь усматривает, и мы должны понимать, что это тоже ответ на молитвы. Когда мы просим, когда мы приходимся. А я молился, я говорю: Господи, я не знаю, сын пришел покаяться, хочет, для меня сложная ситуация, помоги принять правильное решение. Господь таким образом ответил. Господь здесь отвечает на наши молитвы через обстоятельства нашей жизни. Я думаю, сейчас, если мы объявим свидетельство, большая часть из вас выйдет и расскажет, прошу прощения, как Бог отвечал на молитвы. Может быть, несколько примеров. Знаете, интересно, я читал Юрия Богачева свидетельство, брата нашего, и он тогда рассказывает, мама за него все время молилась, чтобы он пришел к Богу. И она в 73-м году отошла к Господу, а он только через 20 лет прошел. И вот он в книге своей описывает, как Бог по молитве. Она говорит: я знаю, Бог мне ответил, что ты будешь спасен. И он говорит, вот так обстоятельства складывались, он приезжает с гастролями своими, с артистами в Мурманск, он говорит, мы там выступаем, и вдруг он встречает своего пионер-вожатого, который когда-то в школе у него был в группе. И он говорит, ну, естественно, встретились, как неверующие люди отмечают. Вот. Естественно, у них выпивать они стали. И он говорит ему, этот друг: слушай, давай ты своих отправляй на поезде, пусть они едут, а я тебя там послезавтра на самолете отправлю, ты быстро полетишь, тут у нас все, у меня друзья на аэродроме. Вот, уехала вся эта труппа в Ленинград. На поезде они еще день общались. Да? Приходит на аэродром самолет, подходит к трапу, И этот друг ему говорит: слушай, давай еще сейчас к диспетчерам зайдем, на пассажок выпьем, вот, а ты следующим бортом полетишь. Ну ладно. И он его практически с трапа снимает, заходит, они говорят, это диспетчерскую. Вот. Самолет на их глазах поднимается, врезается в сопку, все погибают. Вот. И даже люди вокруг, неверующие, поворачиваются, ему говорят: слушай, Юрка говорит, там, ты в рубашке родился, тебя Бог хранит. А он еще тогда, он говорит, я еще не понял, говорю, да какой там в рубашке, совпадение такое тут хорошо. И он говорит, я только потом понял, что это молитва матери, которая молилась за меня, которая говорила, которую Бог ответил, и Бог хранил. И таких примеров, если кто книжку читал, вот он приводит из своей жизни, множество примеров, когда, кажется, неверующий человек скажет, обстоятельства, повезло, совпало. Но за всем этим мы видим ответ Бога на наши молитвы, невидимую руку, которая все контролирует, которая все устраивает в нашей жизни так, чтобы все происходило по Его воле. И даже по нашим молитвам Бог меняет ход истории. Или, знаете, помните брата Карена, может, кто-то помнит? 10 лет назад он тогда наркоман бывший, пришел у нас на кухне, покаялся, проповедовал у нас здесь. Террористический акт в аэропорту Домодедово. Карен стоял вот в толпе вот этих водителей, которых разорвало потом. И вдруг раздается звонок на мобильный телефон. Шумно в аэропорту. Он выходит, чтобы поговорить, и в этот момент раздается взрыв. Да, его там взрывной волной повредило, откинул, но остался жив. Кто-то скажет: вау, повезло, обстоятельства. Верующий человек, который пребывает в молитве, который пребывает с Богом, которого Бог хранит. Бог отвечает действием. Когда мы просим, и мы явно видим, Бог ответил. Помните, Иисус Навин, идет борьба, Израиль сражается со своими врагами, он молится, и написано: солнце остановилось, луна остановилась, пока небось не закончили. Апостолы молятся, земля поколебалась. Петра арестовывают с Иоанном, они сидят в церкви, церковь прилежно молится. Петр выходит, ангел приходит, освобождает, говорит: иди, ты свободен. Я помню свидетельство в нашей церкви, одна сестра выходила, она получила, не помню кто, сестры, простите, но она получила загранпаспорт. Говорит, все получили, даже на следующей неделе лететь там с детьми, отдыхать куда-то. Едет в маршрутке, приходит домой, паспорт потеряла. И она говорит, начинаю восстанавливать в памяти, да, там сумка падала в маршрутке, скорее всего, паспорт вылетел. Вот, новое оформлять, нет времени. Вот, что делать? А этих маршруток, представляете, сколько по Москве, да, ездит? Она говорит, давай помолимся. Сестра говорит, рассказывает. Я, говорит, помолилась, говорю, пойду я, выйду на дорогу, может, повезет. Выходит, поднимает руку, останавливается маршрутка. Она говорит водителю, вы знаете, вы загранпаспорт не находили? Он вынимает, как фамилия? Вот, понимаете? Видеокамеру, когда у нас украли в церкви. Церковь молится, посреди Москвы полицейские останавливают человека с сумкой, говорит, покажи, что у тебя в сумке. Показывает, где взял. Звонят Благую Весть, говорят, видеокамеру вашу нашли. И таких примеров, я думаю, братья и сестры, если выйти сейчас, мы и сегодня, и завтра будем слушать, каждый из нас расскажет, как Бог отвечал на молитвы. И еще, знаете, как Бог отвечает? По-разному. Мы сошлись, вот все братья, 23 февраля мы сидели, и мы признали, что мы не можем даже, вот вспоминая все ответы на молитвы, все примеры, мы не можем даже своим опытом, своим человеческим разумом охватить все ситуации, как Бог ответит. Бог может ответить в видении, Бог может ответить во сне, через сновидение, Библия нам говорит, есть такие примеры. И еще может быть много вариантов, о которых Бог будет действовать, Он будет отвечать на наши молитвы. И непрестанная молитва, братья и сестры, что это такое? Мы должны ли мы вот идти, брать с собой подстилку, останавливаться, молиться на углах улиц? Да нет, наверное. Вы знаете, непрестанная молитва – это вот именно вот эти взаимоотношения с Богом, когда мы утром просыпаемся, мы смотрим глазами возрожденного человека, дитя Божьего вокруг, мы радуемся и говорим, видим дела Божии. Мы славим Его, молитву хвалы. Господи, спасибо Тебе, что Ты дал нам этот прекрасный день. Когда мы пришли, мы говорим, Господи, благослови, пожалуйста. И мы видим ответ на молитву самым разным путем. Мы говорим, Господи, спасибо, что Ты ответил. Я помню, я покаялся, и первое у меня такое было, знаете, такое открытие, может быть. Это как раз июнь месяц был, 8 июня я покаялся. И вдруг я иду до метро на работу, а мир вокруг меня изменился. Потому что раньше я не видел вот этого действия Божьего в своей жизни. Я бежал, потому что у меня мысли были так, на работу сделать, то и обратно, вокруг какие-то деревья. И вдруг я иду и думаю, вау, как красиво-то. Я иду по саду моего отца. И это все мое. Вот он сделал эти деревья, чтобы они кислород давали, какие в них там чудесные, удивительные химические процессы происходят. И вы знаете, и ты уже невольно, как бы, естественно, ты говоришь, Господи, спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты так чудесно сделал. Когда ты приходишь на работу, начинаешь что-то делать, ты говоришь, Господи, дело-то, конечно, простое, но без тебя не сделаю. Помоги, пожалуйста. Когда мы не просто словами молимся, когда мы духом взываем, когда мы мысленно обращаемся к Богу, когда Дух молится за нас молитвами неизреченными, это все, братья и сестры, наши взаимоотношения с Богом. И ответ Его, когда мы своими глазами мы видим Его действия, даже, может быть, когда мы не просили, но мы увидели, как Господь нас чудно благословил. Господи, мы не просили, а Ты поперед нашего прошения уже знал и уже дал нам. Спасибо Тебе за это. И вот это, наверное, и есть та непрестанная молитва, о которой мы говорим. Это не то, что мы 24 часа в сутки на коленях стоим и только «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Абсолютно нет. Это вот, именно вот эта вот жизнь, живая жизнь, настоящая, когда мы самыми разными путями обращаемся, самыми разными путями получаем Его ответ, мы славим Его, и это наше взаимоотношение с Ним. Это вот жизнь, знаете, такая, говоря современным языком, такая онлайн с Богом. Он всегда на связи с нами, мы всегда на связи с Ним. Мы видим состояние Его, какое у Него там в сети, Он всегда онлайн, Он никогда не бизи, Он никогда не офлайн, там не отошел. Знаете, есть в этих современных скайпах везде там значочек, который показывает, Бог всегда с нами на связи онлайн. Так же и мы для Него. Давайте к этому стремиться, к постоянной молитвенной жизни. Просить Его, получать, славить, видеть дела Его, видеть ответы на молитвы и благодарить. Потому что следующая задача, братья и сестры, это благодарность. Научиться в любой ситуации быть благодарным Богу. Посмотрите, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Давайте посмотрим сначала, что такое благодарность. Я из словаря сделал выписку. Чувство признательности за сделанное добро. Например, за оказанное внимание и услугу, а также различные способы выражения этого чувства. И если говорить о благодарности Богу, быть благодарным Богу – это значит быть признательным за все, что происходит в нашей жизни. Быть признательным, знаете, не просто мы сказали – а вот в сердце иметь вот это вот чувство. Господи, я Тебе благодарен. И знаете, какие вообще могут быть ситуации в жизни верующего человека? Может быть, вот так вот охарактеризуем. Может быть, три ситуации. У нас все хорошо. Самая простая ситуация. Мы пришли, мы здоровы, есть работа, есть хлеб насущный, никаких особых проблем. Это ситуация, когда нам легко славить, когда нам легко благодарить. Господь, Ты переполнил чашу мою, да? Слава Тебе за все. Ты так хорошо все сделал. Мы сегодня уже благодарили, еще будем. Я думаю, здесь особенно учить, может быть, нечему. Да? Мы все это знаем, мы все понимаем, потому что большая часть, ну, скажем так, благодарны, да, людей. Вторая ситуация. У нас не все хорошо, или даже, может быть, у нас плохо. Но когда мы начинаем смотреть на ситуацию, мы видим, что либо это вызвано тем, что мы какие-то ошибки допустили, и Бог нас исправляет или наказывает. Либо, может быть, вторая ситуация, когда просто Бог нас использует для чего-то. Приведу вам такой пример. Вы знаете, несколько лет назад мы собирались лететь всей семьей на Кипр, купили билеты, вот, приезжаем в аэропорт, и оп, нас не пропускают через пограничный контроль. У нас, дело в том, визы были, по-моему, трехлетние. Мы получили визу, а потом у нас родился Ваня. И мы его в паспорт заграничный вписали, новорожденного. А оказывается, что нужно было еще в визу его вписать. Вот. Не пропускают, говорят, он в визе не вписан, все. Ну, мы говорим, ну, в паспорте есть, а у мамы вот есть виза. Нет, вот у ребенка отдельная виза должна быть. И мы встали, ну, тяжело, представляете, мы приезжаем, это пятница или суббота была. Визу нужно делать в понедельник, значит, самое раннее мы улетим во вторник, а у меня всего неделя отпуска была, и у меня от моих 7 дней на море остается 4 дня, вот, и так тяжело было. Самое главное, мы помолились, обсуждаем ситуацию. Я знаю, что, знаете, Господь, вот, Он действует. Когда мы что-то не так делаем, Дух Святой нам показывает. И много раз было, когда я где-то что-то ошибаюсь, и Дух Святой аккуратно показывает. Посмотри-ка вот сюда. Я раз посмотрел. А, да, действительно, Господи, я вот тут не видел. А вот ошибочка надо исправить. Но здесь мы точно знали, что Бог ни мне ничего не говорил, не показывал, что есть проблемы с этим. Мы не знали этого, и Жанне ничего не говорил. Вот, и мы стали, конечно, расстроены, нашли такси, поменяли билеты на вторник, сели. И потом мы поняли, для чего Бог нас вот так вот не пустил. Мы ехали часа полтора, и мы этому таксисту, мы с ним разговаривали о Боге. Мы ему рассказывали, как мы уверовали, мы рассказывали о Христе, о покаянии, о возрождении. Мы когда приехали домой, мы говорим: Господи, спасибо, мы поняли, что мы остались здесь, чтобы вот этому человеку рассказать о Тебе. Вот это первая ситуация. Вторая ситуация, может быть, когда мы что-то не так сделали, мы допустили какую-то ошибку, и Бог исправляет нас. Смотрите, Евреям 12 глава. «Сын мой», с 5 стиха, «не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». И 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». У нас было как-то братское общение такое межцерковное. И с одной церкви пастор рассказывал, он на заре перестройки купил себе «Москвич». Первая машина, и он говорит: «Так я обрадовался». Вот вся свободная минутка туда, здесь подкрутить, здесь подтянуть, здесь отполировать, чтобы коврики помыть, чтобы всегда она была чистенькая и все. И вот он едет, вдруг попадает в страшнейшую аварию. Причем, говорит, когда приехали братья, посмотрели, говорит, машина на списание. А у него не царапинки, представляете? И он говорит: я стою, смотрю на эту груду металлолома, и вдруг в душе звучит голос Божий: что ж ты так к ней прилепился-то? И он говорит: и вот в этот момент я понял, что Бог меня обличил, что я фактически сделал из машины идола и посвятил все свое время вот служению вот этой железяки. И он говорит: я прям там же говорю: Господи, спасибо, что ты меня вернул на правильный путь. И вот в этой ситуации, второе, какое бывает у нас плохо, да, но по нашим ошибкам, либо Бог нас использует, в принципе, мы тоже можем возблагодарить Бога, мы увидели, мы говорим: Господи, спасибо. Но теперь есть такая еще ситуация, когда у нас все плохо, и мы не знаем, почему это произошло. И это не по нашим ошибкам. Это вот так называемый случай Йова, братья и сестры. Когда праведник, все. Но что-то произошло такое в жизни, что мы не видим объяснения. Может быть, вы знаете, уходят близкие наши не в то время, когда они должны уйти. Родители теряют детей. Супруги теряют другого. Может быть, имущество какое-то уничтожается. И мы молимся, мы смотрим, и мы не понимаем, и мы не видим, почему это произошло. Но такое может быть. Посмотрите, книга Йова нам оставлена для того, чтобы мы это понимали, что может происходить что-то такое, чего мы не сможем понять, чего мы не сможем объяснить. И Господь предупреждает, Он говорит: пути мои, не пути ваши. Как небо выше земли, так мои пути выше путей ваших. И что делать вот в этой ситуации, когда у верующего человека случилось что-то такое, потеря страшная, да, испытание, скорби, и нет понимания, для чего, почему, зачем. Вы знаете, четыре я бы хотел таких напоминания сделать. Первое, братья и сестры, к этому дню нужно готовиться. Учитесь благодарить Бога, когда у вас все хорошо. Вы знаете, если мы не научимся благодарить Бога, когда у нас все хорошо, то очень маленький шанс, что когда придет вот этот злой день, время испытаний, мы скажем: спасибо тебе, Господь. Потому что чувство благодарности, его, вы знаете, его надо воспитывать. У кого есть дети, вы, наверное, знаете, что дети, у них есть такая вот характерная черта. Они покушали, встали и пошли. И родители говорят: а где спасибо? И у детей мы учим благодарности. Мы учим их смотреть, кто для тебя делал что-то хорошее, и выражать признательность. Интересный пример. Несколько лет назад, в 2007 году, одна американская телеведущая, Опра Уинфри, она сделала такой вот, ну не знаю, рекламный трюк, не рекламный, участникам своего телешоу она подарила по автомобилю. И вы думаете, все, наверное, сказали: «Вау, классно, машину получил просто так». Да нет, несколько человек прислали ей судебные иски, потому что им пришлось налоги заплатить за эти подаренные автомашины. Они подали в суд и сказали: «Мы вот тут за этот подарок еще и налоги заплатили, ну-ка давай-ка нам заплати». Наверное, их никогда не учили благодарности. Учитесь благодарить Бога и видеть Его благодеяние, когда у нас все хорошо. Посмотрите, Иов, мы сегодня немножко будем к его примеру обращаться. Первая глава, 4 стих. «Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме. В свой день и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их». То есть, смотрите, у Иова была вот эта вот практика, ну, так тогда общались с Богом. Все общались. Авраам приносил всесожжение, от Каина с Авелем еще это шло. Люди так обращались к Богу, так выражали свои отношения, приходили, молились, просили. И у Иова была эта практика. До того, когда с ним произошло, когда у него было все хорошо, он поддерживал отношения с Богом. Так же и мы, братья и сестры. Второе. В день испытания будьте кроткими и проявите смирение. Посмотрите, опять посмотрим, например, Иова. 2 глава 7 стиха. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказу лютую, от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Вы знаете, вот в этот момент всегда, в принципе, перед человеком лежит две дороги. Одна дорога – это дорога кротости и смирения, как у Иова сказать: я все принимаю из руки твоей, Господь. Я, может быть, не понимаю, но я смиряюсь. Я остаюсь в коленопреклоненном состоянии перед тобой. Вторая дорога – это дорога бунтарства, дорога, когда мы начинаем предъявлять претензии Богу, возмущаться, не принимать Его волю. И очень важно, чтобы вот именно выбрать вот эту кроткую, смиренную дорогу. Вы знаете, я несколько лет уже рассказывал этот случай, ехал в такси, начал свидетельствовать таксисту, и вдруг выяснилось, что этот человек, он 3 года ходил в баптистскую церковь, он был верующим, и он просил у Бога, чтобы тот благословил его уехать, эмигрировать в Австралию. И когда Бог ему этого не позволил, он ожесточился, он ушел из церкви, он перестал ходить, и когда мы с ним разговаривали, вот эту вот часть его возмущения я на себя принял потом. Когда он говорит: что это такое, я просил, меня он не послал, и все. И вот этот путь, который уведет человека от Бога, мы никогда не сможем стать благодарными, если мы не проявим кротость и смирение. Да будет, Господи, воля Твоя. Пример, который Господь Иисус Христос оставил нам в Гефсиманском саду в своей молитве. Третье напоминание. Помните, братья и сестры, что главное сокровище, самая главная драгоценность – это Христос. Это наше спасение, которое всегда останется с нами. Одно место из Писания только, Матфея, 13 глава. Христос сравнивает Царство Небесное, Он говорит: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущими хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Мы должны понимать, что самое главное, самое дорогое, что мы имеем в этой жизни с вами, братья и сестры, не то имущество, даже не родные и близкие, это Христос, который всегда, во всех ситуациях останется с нами и в нас. И мы должны этим дорожить и должны это понимать. Никто не заберет его из руки нашей. И вы знаете, когда мы станем на молитву благодарности, мне очень сложно представить, что, например, если взять случай в Беслане, когда погибли, помните, в результате теракта, погибли дети верующих, христиан, первоклассники, которые в школу только пошли. И мне очень сложно представить, что в этот момент, например, да, кто-то может встать на молитву, я просто вот себе не представляю, чтобы я мог встать на молитву и сказать: Господи, спасибо, что ты забрал у меня детей. А молитва, если мы говорим о благодарности, она же должна пристекать из сердца, изнутри. Но есть всегда один повод, причина, да, или мотив, как хотите, можем сказать, за что мы можем поблагодарить Бога, можем сказать: Господи, спасибо, что Ты есть у нас. Вот за эту благодарность, за это небесное гражданство, вот в этой сложной ситуации мы должны начать благодарить. Может быть, потом, когда пройдет какое-то время, мы люди, нам, может быть, нужно пережить, знаете, иногда время лечит, пережить какой-то момент, и снова наши уста наполнятся полную хвалой, да, но вот в сложных ситуациях, да, за Христа, за Его смерть, за Его спасение, мы должны вот начать с этого, мы должны благодарить и помнить об этом, что это самое большое сокровище. И последнее напоминание. Имейте друзей в церкви, чтобы они могли поддержать вас, чтобы они могли прийти, посидеть с вами, как друзья Иова, которые 7 дней просто сидели, и это было самым большим утешением для него в то время. Которые будут молиться за вас, которые напомнят вам вот эти истины, которые подставят плечо. И разница между верующим и неверующим, она огромная. Кратко два примера приведу. У меня несколько лет назад умер один родственник, и приходили его друзья. Но он был неверующий. Вот, они работали там как-то с друзьями, и похороны, теплые слова, все. Потом, когда мы на 9 дней собрались, вот, то этих друзей не оказалось. Я когда начал разговаривать с его женой, говорю, а где же вот друзья, которые вот с ним были всю жизнь, все. Она говорит, ты знаешь, вообще для меня удивительно. Я позвонила, попросила их продать стройматериалы, которые там остались от него на даче, он там собирался строить, они же вместе завозили ему, должны были помочь. Я, говорит, получила отворот, полный поворот. Я, говорит, просто в шоке. Мне вообще они сказали, больше не звоним и знать не хотим, и все, это твои проблемы. И не пришли. И в то же время я недавно слушал свидетельство от брата из Саратова, пастора Вениамина Стебихова. Он рассказывал, как пришла к нему однажды женщина, татарочка, и он говорит, она пришла и говорит, вот такая ситуация, у меня умерла мама, она по национальности татарка, папа украинец. Можете вы прийти на похороны и побыть, проводить последний путь. Я рассказал свою историю, она говорит, мы сначала пошли в мечеть, поскольку мама была из татарского народа. Там сказали, а кто муж, а ходили ли вы в мечеть? Нет, не ходили. Ну, тогда все, мы не будем. Мы, говорит, пришли в традиционную церковь. Первый вопрос был, кто она была, была ли она крещена? Нет, она не была крещеной. Ну, тогда, говорит, мы ее отпевать не будем. Они пришли к баптисту, и этот брат сказал, он говорит, я даже не думал о том, чтобы там, просто, говорит, человек пришел, обратился вот в этот сложный момент, ну как можно сказать человеку, вы не наши? Он говорит, мы пошли, мы читали слово, мы пели псалмы, мы съездили, похоронили, проводили последний путь, потом было общение, ну как положено, поминки. И потом эти люди, они увидели эту любовь, они пришли, они через какое-то время покаялись, стали членами церкви. Но вот эта вот забота, проявленная совершенно посторонним людям, да, верующими людям, которые просто не могли поступить по-другому. Имейте друзей в церкви, и тогда в трудное время они вас поддержат, нас поддержат.